30 сентября 2241 года. Четверг. Ростов-на-Синий. Василий Ромашкин. «Пока, воздухоходы!» — крикнули сверху, и махина дирижабля пошла наверх. «Вась, здорово!» — обнял меня Сергей Шанов, водила дежурного аэродромного грузовика. «С возвращением!» «Спасибо, Серёг. Что-то я долгонько в этот раз». С удовольствием хлопнув по могучему плечу бывшего боцмана с неугомонного, я с огромным удовольствием огляделся, глубоко вздохнул и заявил. «Дома и воздух слаще». «Ага, особенно если рядом баллонеты дозаправляют. Запах на шатыря на аэродроме нам сладок и приятен». Засмеялся Шанов и протянул руку профессору. «Сергей Шанов, служащий аэродрома».
«Афанасий Панфилов, профессор».
Не чинясь, пожал широченную ладонь иномирянин. «Вообще, я знаю уже, что профессор выбился вверха снизу, огромным трудом и используя свой очень и очень немалый интеллект. В общем, пахал, как папа Карло, проф, и днем, и ночью, прежде чем занять свою прошлую должность».
«Очень приятно! Василий, погоди, сейчас вызову разгонную тачку, довезет вас до проходной!»
Шанов вытянул из кабины оранжевый микрофон и вызвал дежурного по полю.
«Будка Шанову! Геннадий, будь добр, пришли таратайку! Тут мужиков до проходной добросить надо бы!» «Ага, те самые! Панфилов и Ромашкин! Десантировались с дирижабля! Хорошо, ждем!»
После чего повернулся к нам.
«Сейчас таратайка приедет! Подождите пару минут!»
«Это хорошо!» Я плюхнулся на подножку кабины и прислонил винтовку к ноге. «Лучше ехать, чем идти!»
«Вась, ты поосторожнее с нашими девками!» — усмехнулся Шанов. «Их ну очень интересует, чем ты так своих невест заинтересовал. Настолько, что они из-за тебя ебаную битву в баре устроили».
«Могли бы проверить, пока я свободен был».
Хмыкнул я, чувствуя, как жаркая волна заливает щеки и шею.
«Какую такую битву устроили Варя и Сара?»
«Нет, не хватало мне еще сплетни повторять. Сам у них спросишь. Тем более, что тебе недолго осталось».
Засмеялся Сергей и показал на приближающийся трехколесный мотороллер из технической службы.
«Видите? За вами! Ладно, бывайте!»
«Пока, боцман!» Я пожал ему руку и закинул свой сидор в кузов трехколесника. Профессор повторил все за мной и тоже залез в покачивающуюся кабину.
«А почему боцман?»
Поинтересовался он, хватаясь рукой за ручку на торпеде из-за резкого старта колымаги.
«Ну да, я этого товарища знаю. Мой тёзка погонять любит». «Шанов был боцманом на дирижабле. Несчастный случай. Сломал ногу в 7 местах. Сейчас она у него практически не гнется. Летать может пассажиром, а служить летая нет. Вот и устроился на дежурный грузовик, поближе к авиации».
Я нахмурился.
«Серёга отличный парень, но ему не повезло».
Мы оставшуюся дорогу молчали. Тем более, что профессору хватало новых впечатлений. Умеет человек радоваться новому. А сразу 5 крупных дирижаблей на привязи он еще не видел. Около проходной нас ждали. Вездеход из мэрии и главный по образованию нашего города.
«Профессор Панфилов? Я Ильхом Расимович Шаймиев, заведующий городским отделом народного образования. Счастлив просто не передать словами. Как я счастлив, что вы согласились служить в нашем институте. Очень надеюсь, что вы возьмете на себя сложное, но благородное дело обучения молодежи этой главной, самой фундаментальной науке».
Шаймиев суетился вокруг растерянного профессора, совершенно не ожидавшего такого приема.
«Сейчас мы поедем, я покажу вам 2 дома и пару апартаментов. Выберите себе по душе. Потом в мэрию. Мэр очень желает познакомиться. К сожалению, он не смог приехать вас встретить и попросил передать вам, что сильно об этом сожалеет. Но что поделать, служба».
Между делом саквояжи профессора уже были погружены в багажник, а сам он усажен на заднее сиденье вездехода. И вот я пожал ему руку, прощаясь.
«До свидания, Афанасий Ларионович! Вы не пугайтесь Ильхома Расимовича, он просто кажется суетливым, а на самом деле свое дело знает туго. Отличный профессионал, все образование нашего города на нем держится».
Я усмехнулся татарину.
«Я вам по секрету скажу, Афанасий Ларионович, он у меня был учителем по математике в начальных классах. Так что он ваш коллега. Я ему очень благодарен, потому что он научил меня любить математику. Хорошая наука. Помогает деньги считать».
«Что-то ты в бухгалтера не пошел», — усмехнулся наш главный по образованию и увез профессора. А ко мне подбежала пухленькая, но очень симпатичная девушка в форменке гражданского воздушного флота. «О, да это старая знакомая!» «Привет, Слава!» Я улыбнулся и иномерянке, пытающейся отдышаться. «Ты чего тут, бегом на средней дистанции занимаешься?» «Да сюда, пока от метеоцентра доберешься, запыхаешься. Вот, Вась, держи». Торжественно вручила мне конверт девушка. «Варя и Сара тебя будут ждать на квартире у Вари после 7, сегодня. Не обижай девчонок, они тебя каждое мгновение ждали. И подари Саре колечко, она об этом мечтает. Ладно, мне пора, меня на 5 минут отпустили». И чмокнув ошалевшего меня в щеку, эта симпатуля убежала. «Надо же, страсти какие!» Покачав головой, я вскрыл конверт. На белом листе бумаги было всего 3 слова. «Скучаем», «Ждем», «Любим». И 2 отпечатка губной помады. Ярко-красный и нежно-розовый. Как раз любимые цвета Сары и Вари. «Ох, девчонки, а я как по вам соскучился!» Но сначала надо домой зайти, к маме. Я закинул за спину винтовку и потопал к остановке. На стоянке, как назло, вообще никого. Так что поеду на автобусе. Давненько я на нашем тарантасе не катался. Скоро около навеса, покрытого многочисленными слоями облупившейся краски, остановился старенький аппарат. Ну что поделать, небогато мы пока живем. Автопарк меняется нечасто. Служат автобусы десятилетиями. Это школьные автобусы, как священные коровы. А общественный транспорт ездит — и хорошо. Ну как, следят за ним, ремонтируют. Никто неисправный автобус на линию не выпустит. Но старенькие они. Хотя, если по мне, то эти автобусы какие-то уютные. Я еще до службы на этом катался, сюда, на аэродром, в клуб. Прыгали с парашютом, летали на планерах. Тут же, просто с другой стороны, спецкурсы, куда я каждодневно, зимой и летом, а также весной и осенью, ходил в старших классах. Некромантов готовят серьезно. Начиная с 8 класса, минимум 2 часа в день теории и 1 час практики. Не сказать, что всех гоняли одинаково. Малосилков не особо напрягали. Все равно особого толку от них нет. Некоторые даже призрака отогнать не могут, обычного. Так видят, и то только то, что не особо скрывается. Но начиная с середнячков, уже работали всерьез. А меня вообще на усиленную подготовку направили. В 10 классе по 4-5 часов в день гоняли. Куда денешься? Положено. Мир такой. Бросив мелочь в кассовый аппарат, я открутил и оторвал билетик. После чего уселся на сиденье напротив двери. И долго смотрел на спокойную жизнь города. Автобус основательно покрутился по улицам, прежде чем довез меня до моей остановки. «Пока, Михалыч!» — попрощался я с пожилым шофером, которого тоже помню с пацанячьих времен, и соскочил на плотной гравий обочины. И, успокоившись, тщательно экранировался. Надо матери сюрприз устроить. Давненько я так не делал. Вздохнул, выдохнул и неторопливо пошел вдоль невысоких заборов, за которыми росли кусты японской айвы. Наша улица вся этой айвой засажена. А что, отличный кустарник, и цветет на загляденье, и плоды вполне себе в дело идут. Кислючие, правда. Но и варенье из них отменное, и вместо лимона в чай класть можно. Хотя только у нас в Ростове-на-Синей 3 крупных лимонария, так что кислючестью мы обеспечены. Тихонько войдя в калитку, я также тихо зашел в дом и на цыпочках, едва дыша, зашел на кухню. Мама сидела и читала на своем любимом месте около окна в сад. «Привет, мам!» Ставя в угол винтовку и бросая туда же свой сидр, тихонько сказал я. «Не скучала?» «Васенька! Сыночек!» Уронив книгу, мама всплеснула руками, вскочила из-за стола и совершенно не по-женски сильно обняла меня. «Вернулся!» «Ну, мам, я ж позавчера звонил!» Попытался я воспротивиться осматриванию и ощупыванию, но, как всегда, безрезультатно. «Ишь, звонил он. А мать тут волнуется. Вот женишься, пусть жены волнуются. А пока я побеспокоюсь». Не совсем логично высказалась мама и развела кипучую деятельность по готовке кормёжки. А меня отправили в баню. Мол, в летний душ сейчас уже холодно. Дома нечего сырость разводить, не зима еще. А в бане самое дело. Там подтоплено, вода почти горячая, мойся не хочу. Ну и хорошо. Я оттащил свои шмотки в комнату, поставил винтовку в пирамиду, мимоходом поглядев на флягу с лисами-оборотнями. Томятся бедолаги. Хотя, как я уже говорил, у кицуне с пространством и временем свои отношения. Через час я отвалился от стола, чтобы не переобожраться. «Все, мамуль, я могу еще съесть, но потом меня над экраном поднимать, а...» «А тебя ждут твои девчонки». Закончила мою фразу мама и, сев напротив, оперлась подбородком на сцепленные ладони. «Надо же, у меня сынок надумал жениться и нашел себе сразу двух потрясных красоток. Вот еще бы ума твоим невестам добавить. Вообще не девочки будут, а чудо. Ты хоть знаешь, что они из-за тебя передрались в баре у Борьки?» «Знаю, что передрались, а вот как, не знаю. Мама, ну оставь меня в счастливом неведении насчет этого случая, а? Пускай они мне сами расскажут». Попросил я, вставая, подходя к матери и целуя в подставленную щеку. «Спасибо, мам. Все потрясающе вкусно. Так, Василий Ярославович». Мама тоже встала. «Ой-ой, какое официальное обращение. Что-то серьезное грядет. Ты, насколько я поняла, уже не передумаешь насчет женитьбы?» «Нет? Молодец», — неожиданно похвалила она. «Тогда запомни. Не вздумай обижать девчонок не по делу. Жизнь, она жизнь. И ругань будет, и обиды. Но не обижай девочек просто так. И учти, если за Сару могут вступиться папа с мамой, то за Варю всегда вступлюсь я, понял? Я всегда о дочке мечтала. Вот и будет у меня она. Отличные девочки, Варвара и Сара. Тебе неимоверно повезло».
«Спасибо, мам».
На душе у меня потеплело. Когда мать так говорит о выборе сына, это дорогого стоит. «Спасибо». «И ты же знаешь, что я девушек не обижаю?» «Знаю», — кивнула мама. «Но это они пока не замужние девушки, а потом женами станут, а это совсем другое». Я хотел было уточнить, какое это другое дело, но тут на кухню ворвался Женька.
«Вася приехал! Ура! А когда будем оружие новое перебирать?»
Обнял меня братишка и тут же стащил со стола пирожок с рыбой и грибами, за что получил от матери по мозгам полотенцем. Но, сунув пирожок в рот и продемонстрировав готовность им подавиться, но не отдать, убежал мыть руки. После чего вернулся и вывалил мне на голову ворох новостей. Быстро, сумбурно. И, как ни удивительно, точно и по делу. И даже про драку Вари и Сары рассказал хоть из чужих слов, но четко и красочно. Можно не сомневаться, что, скорее всего, этот рассказ процентов на 80 близок к истине. У Женьки нехилые способности аналитика.
«Ну вот, я потом за твоими невестами приглядывал. Ну, чтобы ничего не случилось, Вась. Они девушки такие, импульсивные!»
Абсолютно серьезно рассказал Женька, не обращая внимания на хихикающую маму.
«Спасибо, брат!»
Также совершенно серьезно ответил я ему и пожал руку. «А пулеметы и винтовки на следующей неделе разбирать будем. Там работы много. И да, познакомьтесь. Мам, Жень, это политрук, сержант и боец». На кухне материализовались мои щуры.
«Это мои товарищи, мам»,
— ответил я на недоуменный взгляд матери.
«Очень сильные сущности. Погибли в той великой войне. Жень, посмотришь за ними и познакомишь с Каспером? А мне уже пора».
Я глянул на настенные часы. Время подходило к 6 вечера.
«А мне надо еще мой вездеход проверить да принарядиться. И подарки. Балбес я. Мама, подожди минутку».
Я сорвался со стула и бегом рванул в свою комнату. Я же не зря на Балтике был. Купил там и маме, и девчонкам украшения с янтарем. «Вот, мам, это тебе». И протянул ей бархатный мешочек, в котором были серьги и ожерелья. Я долго бродил по кварталу ювелиров, подбирая украшения. Не знаю, как им понравятся, но мне они очень пришлись по душе.
«Какая красота!»
Мама разглядывала переливающиеся, сверкающие золотыми искорками темно-зеленые камешки, подобранные мною в тон ее глазам.
«Сынок, спасибо. А девочкам ты купил?»
«Да, мам. Варе из золотого янтаря, а Саре из красного».
«Мама, понравилось?» Я смотрел на подошедшую к зеркалу и приложившую к ушам сережки очень красивую женщину.
«Да».
Меня обняли и поцеловали, после чего развернули и шлепком под зад выставили с кухни.
«Иди уж, проверяй машину.
И завтра привезешь девчонок официально знакомиться. Да, и Саре колечко не забудь. Кстати, насчет обручальных озаботился?»
30 сентября 2241 года. Четверг. Ростов-на-Синий. Анастасия Ромашкина. Я стояла и смотрела вслед машине сына, держа в руках коробочку с очень красивыми обручальными кольцами для невесток. Женька стоял рядом, нажевывая очередной пирожок. Вот ведь проглот растет. Пока все не стрескает, не успокоится. Неподалеку висели призраки, служащие сыну, и Каспер. У Женьки явно родилась какая-то очередная шальная мысль. Вот сейчас, прожевав пирожок, он вытащил у меня из рук коробочку и, открыв, поглядел на кольца.
«Красивые. Но мне больше бриллианты и изумруды нравятся. Ну ладно, сапфир туда-сюда», —
важно произнес он и вернул мне драгоценности.
«Это что, ты мне трех невесток приведешь?»
Усмехнулась я и шлепнула его полотенцем по макушке. «Иди уж, герой-любовничек».
30 сентября 2241 года. Четверг. Ростов-на-Синий. Василий Ромашкин.
Остановившись по указанному адресу, я сглотнул ставшую внезапно густой слюну, поглядел на стоящий на стоянке напротив дома УАЗик Сары и аккуратно поставил свой додж рядышком. Глянув в зеркало, пригладил короткий ежик волос и вылез из вездехода. Еще раз глубоко вздохнул, усмехнулся своему отражению в боковом зеркале.
«Перед смертью не надышишься, а, Вась?»
Забрал с заднего сиденья два букета, купленных у знакомого торговца, и, выдохнув, чуть ли не строевым шагом отправился к крыльцу. Блин, если честно, то страшновато.
Только поднял руку к звонку, как широкая дверь распахнулась, и меня в две руки рывком затащили вовнутрь девчонки. И Сара, и Варя здорово принарядились, да еще прически сделали. Сара была в коротком белом, а Варя в черном платье.
Роскошные волосы девушки закрутили во французские косы, обе в туфельках на каблуках. Но мне, если честно, было не до нарядов девчонок. Не до брошенных на широкий подоконник цветов. Не до накрытого стола. И я, потеряв голову, целовался с любимыми девушками, постепенно передвигаясь к широкой кровати.
«Ох, Вась, я так скучала!»
Прервавшись, прошептала Сара и снова впилась в мои губы, сменив оторвавшуюся на вздох Варю.
«Я люблю тебя, Вась. А я как скучала!»
Варя крепко прижалась ко мне, положив голову на плечо.
«Васенька, любимый, как я соскучилась!»
«Варя, Сара, девочки, я люблю вас!» Наконец сумел оторваться от сводящих с ума губ я.
«Любимые, вы выйдете за меня замуж?»
«Да, да!»
Хором ответили мои красавицы, и я схватил их обеих в охапку и закрутил по комнате. Поставив около кровати, это получилось совершенно случайно, ну, почти, я вытащил из нагрудного кармана колечко и надел на палец Сары. И поцеловал руки девушек.
Первое октября 2241 года. Пятница. Ростов-на-Синий. Василий Ромашкин.
«Это было великолепно, нежно и страстно. Спасибо, Вась. Я как в сказке побывала».
На этот раз меня поцеловала Варя и жутко смутилась.
Все-таки она пока еще такая девочка.
«О, цветочки живы, оказывается!»
Я с удивлением увидел оба букета, стоящие в пластиковых ведрах.
«Девчонки, а я вам подарки привез. Вот только куртку найти надо. Или брюки. Куда я их дел?»
«Куртка и брюки в шкафу. Сейчас принесу». «Интересный ты парень, Вась. Пистолет не забыл на столик выложить с парой магазинов? А подарок для любимых девушек забыл».
Засмеялась Варвара, вставая с кровати и подходя к немаленькому вещевому шкафу. Даже скорее небольшой комнате.
«Варь, пистолет — это оружие, а оружие должно быть под рукой, даже когда любишь девушек. Потому что, возможно, придется этих самых девушек спасать. Вы-то свои пистолеты в сумочках оставили, наверное».
Я с удовольствием потянулся.
«Да уж, оторвались мы этой ноченькой.
Мой пистолет, тот ТТ, что ты мне подарил, в прикроватной тумбочке. А двуствольный тот, да, в сумочке. Он полегче. Правда, патронов всего два. Приходится оба ствола серебром заряжать».
Показала мне язык моя иномирная невеста.
«Мой на месте, в сумочке», — кивнула Сара.
И еще раз кивнула, указав подбородком на простой шкаф в углу кухни.
«А вот там у Вари два автомата — Салатурн и ППС, которые ей в школе выдали. Так что мы вооружены, Вась, можешь лекцию нам не читать. Хотя вчера я про все на свете забыла. Повторим сегодня?»
«Не уверен».
я любовался девушками, снова занявшимися готовкой, точнее, разогревом вчерашнего ужина. «Сегодня я вас к нам домой поведу. Буду официально представлять вас моей маме в качестве невест. Там будут и твои папа с мамой, Сар, так что буду просить у них твоей руки. А твоей руки, Варь, буду просить у твоих сестер. Рад я за вас, девчонки, что вы так породнились». «Да, а что у вас в баре у Бориса было, а?» Засмеялся я, глядя на смущенных невест.
Эпилог. Вася, Варя и Сара, смеясь, завтракали. Его мать и будущая теща готовились к встрече на высшем уровне, так сказать. Кедмин, главный инквизитор, несмотря на воскресенье и предстоящие мероприятия, сидел в офисе и хмурясь читал о новом налете одержимых программиста. Кицуне сидели во фляге и ждали решения судьи. Впрочем, их беспокоил будущий суд, и заключение, теснота и отсутствие воздуха им не мешали. А в это время, где-то далеко-далеко, в ином мире, грузный 50-летний мужик метался по кровати в тяжком забытье, которое и сном-то назвать было нельзя, и слушал, в который раз слушал просьбу дочери. «Папа, спаси меня! Папочка, ты можешь! Я где-то тут, в ином мире! Пожалуйста, спаси меня!» Конец первой книги.